В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Гордиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, и мир вам. Я прочту для начала одно место Священного Писания, а потом еще будем читать. Значит, это послание апостола Павла к евреям, 3 глава, с 12 по 18 стихи. Здесь смотрите, что написано. Так и написано. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Сегодняшняя тема, я ее назвал так, «Цена отступления». И назвал ее потому что она вызвана статьей, которая помещена в нашей газете «Наши дни». Это за 3 ноября вот, 2001 года. Она называется «Высокая цена отступления», доктор Джон Уотерс. Вообще, это, так сказать, уважаемая наша газета, но эта статья как-то меня потрясла, и я счел невозможным умолчать и пройти мимо. Значит, смотрите, какой текст взят, так сказать, в основу этой статьи. «Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион». Так вот, что страшного, на мой взгляд, в этой статье? Вообще, вы, наверное, обратили внимание, сейчас идет такая дискуссия, обсуждение. На теологическом языке это кальвинизм и арминизм, то есть предопределение и свободная воля. Зависит спасение от человека или не зависит, все зависит от Бога. Пока этот разговор идет на таком, как говорится, теоретическом уровне, на здоровье. Дело в том, что в какой-то мере кальвинизм и наше баптистское братство исповедовало и ранее. То есть мы говорили, что всякий верующий имеет жизнь вечную. Но за этим всякий верующий у нас всегда неотъемлемо следовало, что верующий живет соответственно тем убеждениям, в которые он верит. То есть мы постоянно говорили о рождении свыше, о перемене образа мысли, перемене образа жизни. И это и было свидетельством того, что человек истинно поверил. И какая бы теология ни была, но когда практика жизни была верной, соответствовала Евангелию, нас это, как говорится, не смущало, мы обходились с этим свободно, и никогда в нас этот вопрос и не возникал. Но вот, приехав сюда, мы как-то обнаружили такую вот вещь, которая, вот, на мой взгляд, проступает и в этой статье. Вот смотрите, во-первых, взято в основу то, что я сочетался с вами. Дети, вы отступники, но я сочетался с вами. И отсюда делается такой вывод, что отступление, отступничество – это, вообще говоря, не такое уж страшное дело. Вот в чем весь страх и ужас. Отступление – это такое состояние в жизни верующего человека, когда он по причине неисповеданных грехов теряет общение с Богом. И дальше. Он не потерял спасение, потому что Иисус обещал рожденному свыше вечную жизнь и сказал, что никогда не погибнет. Вот это уже страшно. И в качестве цены отступления приводятся, ну, на мой взгляд, такие, ну, я знаю, совершенно несерьезные вещи. Скажем, отступник начинает пропускать там чтение Библии, значит, это его потери. Вот он теряет радость общения с Господом, теряет иногда дом, положение, высокое положение в христианском обществе. Некоторые семьи разваливаются из отступивших жен там или мужей. Вот это такая плата, дескать, за отступление. Вот человек, ну, теряет возможность свидетельствовать дальше о Боге. Вот теряет свою награду в вечности, потому что уже мы подчеркнули вот эту мысль, что он не теряет спасение, он теряет только награду. Ну, теряет свое место служения, естественно, если он был служитель церкви, там, пел или был пресвитером, не дай Бог, или диаконом, то он теряет свое служение. Ну, даже может быть, что преждевременно сойдет в могилу, вот, и в качестве, так сказать, доказательства или подтверждения этой мысли приводится вот то, что мы каждый раз при преломлении читаем, что оттого и многие из вас немощны и больны, и немало умирают. То есть здесь вроде бы речь идет чисто о том, что укорачивает свою земную жизнь. Может лишиться близкого человека, ребенок умрет там, или еще что-нибудь. Ну, и лишиться, конечно, церкви, потому что, ну, по логике вещей, речь не идет о том, что его возьмут на замечание или исключат, ну, что он сам перестает ходить в церковь. Вот. Ну и, естественно, уходя из церкви, лишается, так сказать, поддержки церкви. Вы понимаете, вот это высокое, это названо высокой ценой отступления. И в чем я вижу ужас вот такой позиции? А в том, что человек теряет само спасение. А мы ему говорим о том, что он какие-то удобства или какие-то лишения в этой жизни будет иметь. Но спасения он не лишается. Вы себе прочтите вот этот текст, это из пророчества Иеремии, 3 глава. Там вся глава посвящена тому, что уже разделившееся государство евреев на Израиль и на Иудею, Израиль блудодействовал, прелюбодействовал, а Иудея дольше держалась, как вы помните. И вот Иудея видела, что вытворял, так сказать, Израиль, то северное государство, казалось бы, должен бы остановиться, и Иудея вообще-то дольше держалась, но все-таки лицемерно держалась, то есть она лицемерила, она форму служения Богу держала, продолжала, а все-таки грешила так же, как и остальная часть евреев. И Бог говорит, когда говорит о том, что я сочетался с вами, Он просто взывает к их сознанию, чтобы они обратились от своего отступления, а не в том смысле, что Он и в этом отступлении будет, так сказать, милостив к ним. Здесь я хотел бы подчеркнуть одно теологическое несоответствие. Здесь нельзя путать предназначение нации и предназначение отдельной личности. Нужно четко и ясно понимать, да, еврейская нация, несмотря на все свои исторические вот эти извилины, она все равно в конечном счете выполняет предначертание Божие. Это то, что нужно для Бога. Но каждый отдельный израильтянин, который изменил Богу, он лишается спасения. И это четко и ясно нужно говорить. Значит, мы не хотим дать спасение вообще никому ветхозаветним, но мы знаем, что там были праведники, которые достигли спасения, и мы, церковь, присоединяемся к тем праведникам, о которых свидетельствует апостол Павел в 11 главе. Это сон тех святых, которые облако свидетелей, это все ветхозаветнее, которые соблюли себя, которые при законе остались праведниками. Поэтому эта глава ни в коей мере не говорит о том, что Бог, простит, так сказать, снисходит к тому, как бы ни жил человек. И вся эта глава – это слезы, боль Отца Небесного, если хотите, мужа этой жены, которая так вероломно ему изменяла. И приводить этот текст в обоснование того, что он сочетался с отступниками, мне кажется, это просто кощунственно. Весь дух Священного Писания говорит о том, что отступлению нет никакого извинения. Не может быть извинения. И вот тот текст, который я сейчас прочел, он уже об этом говорит. И я хочу еще прочесть некоторые места Священного Писания. Давайте мы... Это тоже послание апостола Павла к евреям. Вот еще 6 глава. Такой текст, вы тоже его знаете, может быть, не обращали внимания. С 4 стиха по 12 я прочту. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». И, наверное, следует из 10 главы тоже прочесть это же послание, 21-31 стихи. «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И это же глава с 35 стиха, смотрите, что написано. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». А выше, если читать вот то, что я начал в начале, там же еще страшнее говорится. Ну, во-первых, там говорится, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. И далее. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Я думаю, что из этих мест Священного Писания, ясно, по-моему, даже никакого намека нет на том, что отступник может рассчитывать на что-то. У нас не совершенно как-то или совершенно неопределен вопрос греха к смерти. Как-то нет такого единого понимания. Я выскажу только свое мнение. Я думаю, что любой грех, любой соделанный грех – это грех смерти. Потому что так написано, соделанный грех рождает смерть. Это духовный закон, и его никто никогда не отменял и не отменил и не отменит. Это закон, который действует в человеческом обществе. Соделанный грех рождает смерть. В чем же смысл христианина? Что даже если он оступился неосторожно, где-то допустил какой-то грех, то если он в нем не раскаивается, этот грех должен родить смерть. Поэтому благодать заключается в том, что Господь прощает, но прощает того, кто делает это случайно, кто делает ненамеренно, кто делает несистематически, где-то по неосторожности, где-то потому, что дьявол искусил, где-то потому, что что-то не предусмотрел по нашему несовершенству, но ни в коем образе несознательно, неумышленно. Если же человек умышленно, что бы он ни делал, ворует, врет, извините, обманывает, или честолюбие свое, питает, или корыстолюбие, не имеет значения. Все, что написано, что нечисто перед Богом, оно остается нечистым. И мы должны знать эту истину, что ничего нечистое и преданное мерзости туда не войдет. Рассчитывать на какое-то доочищение, на какое-то досовершенство, доомытие, я думаю, это легкомысленно. Это все мы должны сделать в нашей текущей христианской, нормальной христианской жизни. Сегодня мы должны быть святы, не когда-то. Да? Мы читаем, что чтобы мы имели святость, без которой никто не увидит Господа. А святость – это полная отделенность от всего нечистого, от всего греховного, от всего злого. Поэтому святой не может грешить. Святой, рожденный от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Поэтому, когда речь идет об отступлении, это, во-первых, признак последнего времени, что не откроется, вы знаете, не откроется человек греха, доколе не пройдет отступление. Так вот, оно сегодня, мало того, что оно сегодня проникает, его сегодня пытаются поставить на теологическую основу. Потому что очень заманчиво, очень легко. Делай, что хочешь, как хочешь. Ты исповедуешь Христа своим Спасителем, и этого достаточно. Я лично вижу в этом, не только я, но это моя позиция тоже, вижу смертельную опасность. Опасность в самом главном, опасность в вопросе спасения. Поэтому я просто ужаснулся, прочтя это и понимая, как многие прочтут это, а ведь это очень удобно, представляете себе? Это совершенно, оказывается, не страшно. Это, так ты ж понимаешь, так потеряешь какую-то там награду, будешь не генералом, а ефрейтором. Но вопрос спасения обеспечен. Я боюсь, что это не так, и я прочел места Священного Писания, которые говорят, что это не так. Я хочу еще одно прочесть место. Это тоже такое, оно страшное, но оно откровенное. Апостол Петр во втором своем послании, 2 глава, 20 стих и ниже. «Ибо если избегших скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Вы видите, какая ужасная участь и какое ужасное положение отступников. Здесь вроде бы предоставляется какая-то возможность, якобы покаяться, так сказать, в своем отступлении. Я хочу здесь тоже высказать одну предостерегающую мысль. Торговля с Богом не проходит. Бог имеет дело с искренними, честными, подвязающимися людьми. Всякая нечестность, всякая неискренность человека можно обмануть, Бога невозможно. Поэтому я это выражаю такими словами. Никакая торговля с Богом не проходит. Если человек умышленно идет на на согрешение, идет на отступление, становится отступником в надежде на то, что вот он, так сказать, повольничает, он себе погуляет, как это иногда говорят молодые люди, он себе поживет во свое удовольствие, а потом покается, а потом я покаюсь. Я думаю, что с таким человеком не произойдет покаяние, потому что покаяние – это не такая простая вещь. Человеку, который не знал Бога, гораздо легче покаяться, гораздо легче, чем человеку, который знал волю Божию. И тем более, если он просто оступился, как говорится, ну, по беспечности, где-то, ну, по недосмотру, это одно дело. А когда он вот такой вот откровенный отступник, когда это его платформа, теологическая платформа, вот так, как это нам предлагается, то это вообще ужас. Я боюсь, что у такого человека не наступит покаяние. Многие, я имею право сказать многие, потому что больше двух я раз слышал свидетельство о том, что верующие, бывшие верующие люди, лежащие на смертном одре, знающие, что они уже должны умереть, сознающие свое отступление и свидетельствующие о том, что не могут покаяться. И как их не призывают, казалось бы, очень просто. Просто покаяться, потому что Бог действительно, Он говорит, что Он прощает любой грех. Нет такой вины, которую бы Он не простил. Но покаяние таких людей уже тоже не в их власти и не в их воле. И ясно почему. Потому что отступлением они опять приняли власть дьявола. Они в его власти, а он лично сильная. И здесь уже вступают в действие духовные законы, которые, оказывается, не в силах уже преодолеть человек. Поэтому человек, который стал на путь служения Богу, это прежде всего человек честный. Честный, который честно ведет себя перед самим собою, перед Богом, который не допускает, в мыслях даже не допускает худых желаний, худых стремлений, вожделений плоти. Он борется с ними, он противостоит с ними, он подвязается, и Бог ему помогает. И он никак не может хитрить перед Богом, что вот, дескать, я немножечко погуляю. Бог там говорит о Израиле, как о своей жене, которая изменила ему и ходит с другими. Его же закон говорит о том, что женщина, которая уже, как говорится, побывала в других руках, она не может вернуться к своему мужу. Она уже для него нечиста. И то, что Бог делает, я говорю, что вот то, что там написано, это относится к нации в целом, но не к отдельной личности. Человек, который перед Богом допускает нечистоту, который допускает измену, рассчитывать на вот такую благосклонность Божью, это очень легкомысленно. Мы тоже в таком положении, мы тоже можем привести такое же доказательство. Мы обручены Господу нашему Иисусу Христу. Мы Его невеста. Но я эту аналогию привожу для того, чтобы показать, насколько это ответственно. Мы себе трудно представляем жизненную ситуацию, чтобы девушка, которая уже обручена с парнем, с братом, сестра с братом, которые, так сказать, уже, ну, намечают день свадьбы, мы себе не допускаем такую жизненную ситуацию, чтобы она в это время, вот до замужества, от обручения до замужества, позволила себе гуляние и флиртование с другими парнями. Я очень сомневаюсь, что такой брак состоится, что жених согласится взять себе в жены такую невесту. Поэтому любая измена, любое уклонение от Бога, отступничество – никак не может не то что гарантировать спасение, оно явно говорит о том, что ни о каком спасении речи быть не может. И мне кажется, что эту истину нужно сегодня поднимать на щит, чтобы каждый верующий понимал, что отступление, любое отступление от Бога, даже неосознанное, даже любой неосознанный грех, он рождает смерть и нуждается в исповедании, в прощении. Поэтому верующий человек не то что старается, стремится к тому, чтобы позволить себе что-то, а наоборот стремится к тому, чтобы максимально соблюдать себя в чистоте, в безгрешности, пусть вас это не смущает. Действительно, и если что-то происходит в его жизни, он тут же кается, потому что есть такое выражение: «Бодрствуем ли, спим ли, всегда Господни». Наша цель и задача действительно всегда быть Господними, а не отступниками. Это наша цель, потому что мы не знаем ни дня своей кончины, ни тем более не знаем дня восхищения Церкви. Поэтому Писание говорит: «А что говорю вам, говорю, бодрствуйте, да? И будьте готовы на всякое время». Поэтому возводить в допустимость отступление верующего человека, я считаю это сатанинским подлогом, сатанинской уловкой. Это коварный шаг, коварное действие дьявола, который, это самое, как у нас есть выражение, медвежья услуга, какую можно оказать верующему человеку. Да сохранит Господь каждого из нас. Каждый должен хранить свой сосуд, соблюдать свой сосуд в чистоте и в святости. Это цель, смысл нашей жизни. Это дух Евангелия. Это дух нормальной стези, нормального пути человека к Богу. Это нормальный образ поведения верующего человека. И мне очень обидно, что в наше время, ну как обидно, мы знаем, что должно прийти соблазном. И горе, конечно, через кого они проходят, но это не значит, что мы должны поддаться соблазнам. Нас для этого Бог предупредил. Я говорю, что мне очень жаль, что вот мы живем в такое время, мы вот, которые доживаем свой век, нам казалось, что самое страшное – это атеизм. А оказывается, есть еще более страшные вещи, которые изнутри действуют, которые под видом христианства, под видом спасения, под видом ангела света преподносят смерть, вечную смерть людям. И люди бедные в своем неведении или в своей неспособности понять, а вообще говоря, в хитрости дьявольской, дьявол так запутывает мозги, омрачает, что человек не в состоянии рассудить, и идет на эту уловку. Сегодня у дьявола очень много вот этих путей, и через музыку, и через, видите, теологию, через учение даже, и вроде бы все так приемлемо и так хорошо, но я вот взял на себя смелость говорить на эту тему, потому что, мне кажется, это чрезвычайно опасным. И думаю, что каждый должен хорошенько рассудить. Но единственное мое желание, опять-таки, я понимаю, что я не имею права ни на чье мнение, потому что убеждение каждый выбирает себе. Это вопрос нашего спасения. Но как бы мне хотелось, чтобы вот она прошла, вот эта статья, как говорится, безуспешно, чтобы она ни на кого не повлияла, наоборот, чтобы каждый сосредоточил свои силы, свое внимание на чистоте, на святости, на подлинном служении Богу, но ни в коей мере не в отступничестве и не в даже маленьких изменах. Да благословит Бог всех искренне стремящихся к Нему, подвязающихся в этой жизни. Аминь.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Запись сделана в студии Радио Церкви. Ведущий Ярослав Дмитриевич Гердиенко. Пусть Господь благословит и сохранит вас. До следующей встречи в эфире.